время я тогда был его переводчиком, и мы останавливались, то есть нам Далай Лама предложил гостеприимство, тоже один из самых богатых людей. Он арендовал дачу министра обороны Гречка. У нас был такой министр обороны, где-то недалеко от Москвы. Я не знаю, как там все эти места называются. Но тоже замечательный дом, должен сказать. Такой трехэтажный белый дом, как громадная огороженная территория. Вся заполненная лимузинами она была, потому что он коллекционировал лимузины разных видов, сортов. В доме бассейн, в общем, замечательно. И там несколько дней Далай Лама жил, а потом хозяин дома тоже попросил аудиенции, что у него был вопрос. И он пришел к Далай Ламе и говорит: посоветуйте мне, пожалуйста, что я не могу спать. Я так обуреваем, у меня столько всяких беспокойств, там, страхов. А я должен был это все переводить. А Далай Лама смотрит на меня, и так глаза у него смеются, когда он это говорит, дескать, видишь, вот тебе богатейший человек, что счастье-то не в богатстве, потому что он стал рассказывать, какие у него проблемы, как он страдает, как он мучается. Ну, для меня была очень яркая такая иллюстрация, потому что мы-то привыкли считать, что вот если у человека там есть там дача, машина, там, куча денег, счета в банках, то он счастливый человек. Это совершенно не так. Совершенно не так. В то же время, если кто-то из вас вот, бывал среди тибетцев, например, вы замечали, какие они жизнерадостные люди. Или там в Бурятии тоже, в деревнях бурятских я тоже замечал. Просто у человека ничего нету, но ты видишь, он весь светится там, добротой, он спокоен, у него нет никаких проблем. То есть вот, обретение совершенно не всегда дает счастье. Ну, самый недавний пример, вы помните, как у нас этот математик, как его фамилия?
Гриман.
Да, отказался от этого миллиона долларов. Ну, тоже можно по-разному интерпретировать. Но сама идея, что обретение не приносит счастья, я думаю, это один из ярких таких аспектов того, что он сделал. И на многих людей, думаю, оказало сильное влияние. Я вам говорил уже, майки с его изображением там я видел. Вот.
Но он на самом деле мог быть деньги, говорить.
Ну, многие так говорили, да. Когда ты получаешь этот миллион долларов, если, например, хочешь отдать его на благотворительность, то сначала возникает проблема, где найти такую благотворительность, которая действительно благотворительность. Потому что у нас вот в деревне, например, там есть один такой замок трехэтажный, и хозяин его, как я слышал, работал одним из там, руководителей фонда по помощи детям-инвалидам.
Можно же самому заниматься этим.
Купить лекарство, отдать. Можно послать математику подальше и перейти к границе благотворительности. И смотреть, каким людям что нужно. А сколько жуликов на этом пути? Это не передать просто. Ну, то есть это все очень непросто. И я могу понять такое решение, что человек просто отказывается от такой ноши. Да?
Я значит понимаю, может ты если берешь деньги и хочешь перевести их на благотворительность, возникает момент, когда ты их взял а туда еще не отдал. Возникает соблазн их оставить себе. Может, тут
тоже можно не выдержать. Тоже может быть, да.
Но я не говорю, что так, в наших реальных кутах, ну, долларов 200, наверное, до адреса, туда и
да, это тоже, между прочим, такой важный аспект, потому что вот с соблазнами мы все боремся с теми или иными соблазнами, и у нас у всех внутренняя сила разная. Ну, например, одному человеку, если ему нельзя, скажем, есть мороженое, ему лучше и не видеть этого мороженого. Потому что он знает, что если он возьмет в руку, он не удержится и откусит кусочек. А другой человек с более сильной волей, если он знает, что ему нельзя мороженое, хоть его завали этим мороженым, он его не будет есть, хоть он его и любит. Потому что он твердо знает, что ему этого мороженого нельзя. И поэтому каждый должен трезво оценивать свои нравственные силы, когда ты работаешь с соблазнами. То есть не перейти ту грань, когда ты уже не сможешь остановиться. Может быть, это их сыграло тоже. Я не знаю.
У вас слишком много предложили. Дали 3000 премию, не он бы радовался.
Нет, вообще, на самом деле, он говорил, что не он один автор этого изобретения, он просто считает, что как бы там был другой математик, который как бы половину фактически этой теоремы доказал. Да, премию судит другой. Он считает, что это несправедливо, что ему присудили, поэтому он не берет деньги.
Да, но он это, насколько я помню, объяснил где-то уже через полгода или через сколько год, а первый импульс я не знаю, какой был.
Я думаю, что если бы Перельман хотел бы денег, то с его мозгами он бы заработал. Это без вопросов. Пошел бы в частный бизнес, занимался бы четко им, покорил бы половину мира. Вот они сказали, что приобретение не приносит счастья. Счастье, следовательно, счастье приносит не приобретение, а что-то еще. Некий есть.
Да, вот у тебя, вы помните, такая песня была там, «Дай счастливому денег», там «Трусливому дай коня». То есть счастье и деньги – это совершенно не одно и то же. Счастье на деньги не купишь. Удовольствие можно купить. А счастье – это что-то покруче, чем просто удовольствие. То же самое относится и к утрате. Мы говорим с вами про первую пару категорий пока – обретение и утрата. Что всегда, когда ты утрачиваешь что-то, к этому тоже не нужно привязываться и так переживать во всем. Есть свои плюсы и минусы. Также с другими категориями, там слоновой позор. Вот особенно подчеркивают наши учителя и Лама Сапа в том числе, что правильное отношение к препятствиям, и в особенности к таким вещам, как подарки, слава, состоит в том, что вот эти подарки, слава, подношения, они способствуют развитию гордыни. Гордыня относится к числу основных клеш этих омрачений и очень опасна. Как там, опять-таки, тибетская пословица говорит, что когда восходит солнце, то тающие снега, они слетают с горных вершин. То есть, когда человек считает себя чем-то высоким, да, ни добродетели, ни достоинства у него не удерживается. Гордыня, она блокирует развитие всех хороших качеств. А когда человеку постоянно говорят, вот какой ты умный, какой ты добродетельный, там, какой ты великий учитель, какой ты хороший, начинают подношения делать, подарки и всякое прочее, то это все способствует развитию гордыни. Пусть он это не показывает, но это все накапливается, капает и потихонечку может привести к возникновению вот этого негативного чувство. Поэтому Лама Сапой говорит, что когда он сидел в пещере, там и местные жители стали ему, еще молодой, когда был, приносить подношения, мантулы, там в Непале он сидел, то он просто пугался, потому что боялся, понимал, к чему это может привести. Вот, а когда, вот мы перейдем уже к следующей паре, там, когда тебя ругают, покрывают позором, заслуженно или незаслуженно, то это способствует уменьшению гордыни. Потому что если тебя ругают, то ты уже сразу чувствуешь, что далеко не все считают, что ты такой замечательный человек, что ты такой хороший, такой умный, что есть и другие точки зрения. И значит, ты не такой уж идеал. То есть, чем больше тебя ставят на место и критикуют, тем это для тебя полезнее. Критика, она вообще гораздо полезнее, чем хвала. И люди, которые умеют слушать критику и воспринимать критику конструктивно, не обижаться, там, не отрицать ее изначально, вот у них потенциал для роста гораздо выше. Поэтому хвала или хула, когда мы говорим, вот вы тоже парная категория, не нужно думать, что хула, там, поругание, они всегда только отрицательные, что должны вызывать обиду и негативные чувства. В этом есть много полезного. Но в то же время ни одна из этих категорий не должна рассматриваться как нечто самосущее, опять-таки мы скажем. То есть объективное, объективно существующее, ни от чего независимое. Все вот эти категории, то есть правильно не радоваться тому, что тебя хвалят, и не хвалить, когда тебя ругают, а оставаться нейтральным. То есть и то, и другое нужно воспринимать как, ну, такие люди реагируют на тебя так, такие реагируют на тебя так. То есть нужно посмотреть, тебе развил какое-то положительное качество, и тогда нужно усилить, чтобы его развить еще лучше. И, ну, то есть, или наоборот, понять, что в этом направлении ты достаточно поработал, нужно переключиться на другое направление. То есть не нужно давать, чтобы тебя захватывали эти слова, хвалы или хулы, какими бы эмоциональными они ни были. Мы же очень эмоционально привыкли реагировать на то, как они нас ругают или хвалят. Сейчас, извините. Я перезвоню чуть позже. Значит, вот эти 8 мирских дхарм, это главные отвлекающие нас моменты. И здесь даже одно из объяснений, почему в четках 108 бусин, оно опирается на эту доктрину о 8 мирских дхармах. То есть, когда мы считаем, например, нам нужно прочитать там 1000 мантр. Мы каждый круг считаем, в круге у нас 108 бусин. Мы читаем мантру 108 раз, а считаем 100, а не 108. 8 мы сбрасываем на возникающие у нас 8 мирских дхарм, которые во время чтения этих 100 могли нас отвлекать, чтобы мы их не считали. Вот очень такое практичное объяснение количества бусин в четках. наконец, я хотел, конечно, по поводу Танрена, но у нас сейчас уже 9 часов. Наверное, в следующий раз тогда про Танрен мы поговорим, потому что это такая важная тема принятия отдачи. Потому что из этой практики преобразования проблем в радость следует то, что все лучшее, что у нас есть, мы должны отдавать другим, в том числе и победы. А все худшее, что мы встречаем в жизни и у других людей, мы должны брать себе, в том числе и поражение. Но об этом, об этой практике тогда мы поговорим в следующий раз, а по сегодняшней, о том, что, о чем мы сегодня говорили, еще какие-то есть непонятные вещи, вопросы?
Есть.
Да?
Можно какой-нибудь конкретный пример?
Пример чего?
Ну, Николай Ильич, какие-нибудь примеры. Совсем пострадали, преобразование проблем в радость, или там чего-нибудь о чем говорили. Ну, или кто-нибудь примеры давал? Вот, например, скажем, представьте, что вы сидели там 10 лет в заключении, да, и вдруг меня не слышали. Вот что-нибудь еще такого рода можно?
Нет, я могу пример привести. У меня был один знакомый. У него зубом что-то случилось, мы в армии тогда служили. Он специально не лечил свой зуб, чтобы заниматься медитацией на преодоление боли. Вот возникает препятствие, ты с ним работаешь и растешь.
С ума не сошел? С ума не сошел?
Нет. Нет, ну что, зуб болит через двое суток, это не подевает
счастье. Чего достиг другой человек, нам очень трудно заметить.
Ну, он сам как-то сказал,
потому
что он как бы
там прошел или что-то. Нет, но это был один из наиболее таких продвинутых людей, которых я встречал в своей жизни. Поэтому я думаю, что он не зря этим занимался. Вот. Или с тем же Ламой Сапой, ты тоже приводил такую картинку. Какой-то, когда они молодые еще были, Лама Иши, его учитель, Лама Сапа, какой-то американец, который к ним пришел, привез портативный магнитофон, а их тогда не было еще. И Лама Сапа очень обрадовался, о, говорит, какая замечательная вещь, на что ему Лама Иши спокойно сказал, все зависит от того, что ты с этим будешь делать, Сапа. То есть обретение, удача, или вот мы говорим, там много денег, мало денег. Хорошо быть богатым человеком или плохо с точки зрения практики? Такого общего ответа нету. Хотя в целом говорится, что лучше быть нищим, странствующим йогином, не иметь там ничего, никаких вещей. Это все так. Но в то же время, если у тебя есть какие-то средства, которые ты можешь использовать на благо дхармы, например, помещение, в котором можно там заниматься лекциями или чем-то еще, или медитациями, или мало ли что. И ты не привязываешься к этим вещам, они не становятся для тебя гири, которые тянут тебя вниз твоим вожделением, то почему нет? В том, чтобы иметь или не иметь, нет ничего этически значимого. Значимое – это наше отношение к тому, что мы делаем, к тому, что мы имеем, к тому, что мы не имеем. Опять-таки, кто нас ругает или хвалит, опять-таки, само по себе это не важно. Важно, как мы к этому относимся. И вот вся практика ладжонга, она направлена на то, чтобы мы научились вот к той реальности, которая нас окружает, правильно относиться. Препятствия все, преобразовывать их, использовать как материал для духовного роста. Радоваться этому надо, когда такой материал у нас появляется. И если мы этому научились, то, ну, сами понимаете, никаких проблем нет. все проблемы, которые приходят, а мы их раз и перерабатываем, и ими растем. Это же здорово.
Богатство – это сильное препятствие. Значит, это позитивный момент, его очень трудно переработать. В свое время Кирчин Жаприм очень на эту тему, как вопрос был задан, так сказать, хорошо или плохо иметь большое состояние, но оно вполне конкретно, так сказать, это важно, как вы его используете.
Совершенно верно.
То есть развлечений каких-то, то есть одно или там для помощи людям, так сказать, другое.
Конечно.
Опять же, контрпример, допустим, нечита тоже плохо. Когда человек вместо того, чтобы думать о дхарме, начинает думать, где бы там денег на еду взять, как детей отправить там отдыхать летом в санаторий, там, так далее, сказать, это тоже сказать, не является каким-то позитивным моментом.
Да, в каждом конкретном случае мы находим свое решение, но ключевым моментом является правильное отношение к этим проблемам, которые мы испытываем.
Потому что, мне кажется, что состояние – это просто инструмент, как ты будешь пользоваться. Я все равно что сказать, что это очень хороший хирург, у него очень острый скальпель.
Да, да, да. Ну, если вопросов больше нет или есть?
Ну, вот еще вот пара счастья и несчастья, да, стремление к счастью и несчастью.
Да.
Там говорят, что основной там, скажем, то есть у всех право быть счастливыми, да, и стремление к счастью – это…
Ну да, это наше общее, да, общее знамение.
А как в этом ракурсе?
И тем не менее, стремление к счастью – это вот препятствие. То есть это дхарма.
Здесь мы уже маленький сдвиг делали, потому что когда мы говорим о счастье, мы говорим о счастье эгоистическом или не эгоистическом. Потому что если для нас счастье в том, чтобы приносить счастье другим существам, это хорошо. А если мы хотим просто понабрать побольше себе всего, чтобы самому быть как бы счастливым, то это ложный путь, ты счастливым не станешь таким путем. Вот это очень важно понять, потому что зачастую мы это говорим, а на практике мы это не чувствуем. И поэтому страдаем, когда у нас там мало денег или что-то еще. Счастье, конечно, в другом. Так что это
в этом ракурсе, если вот именно о несчастье, как о стремление к пониманию несчастья в сансаре, понимание отринуть сансару, чтобы вот в этом ракурсе, как это понять?
Ну вот это несчастье, это и есть проблема или страдание. Вот для нас это материал, топливо, на котором мы можем духовно подняться, вырасти и отринуть ту самую сансару. Поэтому мы и говорим, что мы радуемся, когда нас испытываем несчастье, потому что это для нас топливо. Да. Ну да, мы можем это преобразовать. Вот хичит-то очень подпитывает, кстати, когда испытываем несчастье. Тоже очень важный момент. Можно все эти несчастья преобразовывать в усиление бодхичит.
Получается, что все состоит из несчастья, но из-за отношения правильного к несчастью мы это преобразуем в счастье.
Счастье или несчастье – это результат нашей интерпретации, нашего отношения. Нету вещи, которая сама по себе была бы счастьем.
Ну, да, в смысле, что все, получается, все вокруг есть страдания, но если ты на это правильно мотивированно посмотришь, что ты можешь из этого мира страданий что-то чуть-чуть себе как-то сделать
счастье. Да, да, ну примерно так, да.
Уменьшить несчастье, может быть.
Да, ну так это получается счастье. Мы там считаем счастьем отсутствием несчастья. Вот зачастую.
Что?
Мы зачастую считаем счастьем отсутствием несчастья.
Ну, в смысле, что отсутствие несчастья.
Ну да, что типа, что вот тут ровненько, нормально, вот уже как-то чуть-чуть.
Нет, я напомню, что когда мы вообще буддисты говорим о четырех истинах, счастье и несчастье, о страдании, то под страданием имеется в виду далеко не только переживание всяких мучений и неприятных состояний. Мы говорим о том, что, например, есть страдания обусловленности. Это то, что мы не свободны в своих действиях. В том, что то, что мы называем счастьем, все приятные переживания, они имеют конец. То есть всякое удовольствие кончается неудовольствием. Поэтому никакого постоянного счастья в сансаре нет. Поэтому мы говорим, что сансара исполнена страдания. В этом плане, а не потому, что все там мучаемся все время. Вовсе нет, конечно. Давайте сделаем посвящение заслуг. Знакомиться. Хотя я думаю, что многие из вас читали его книжку. Немножко на дыхание сосредоточился. Сразу вспомнил, что Дхаммадипа, помните, кто в прошлом году был на занятиях, а летом у нас достаточно Дхаммадипа, который учил нас правильному созерцанию дыхания. Он передавал привет всем, кто его помнит, и сообщает, что в этом году он приехать в Россию не сможет, может быть, в следующем году. Вот. Ну, это так, к слову. Теперь относительно восьми строф преобразования ума. Я поясню, что мы вот на прошлой лекции занимались раджонгом, то есть преобразованием сознания. Мы говорили о том, что это учение, оно охватывает, собственно говоря, большую часть ламрима, и ламрим это тоже ладжон, преобразование сознания. И мы говорили о том, как преобразовывать отрицательные состояния сознания в положительные, например, возникновение трудностей каких-то, как их преобразовывать в духовный путь и как их использовать в качестве материала для духовного роста. Потом мы говорили о том, как важно не поддаваться и приятным отвлекающим чувствам, которые нас захватывают и способствуют возникновению в нас гордыни или каких-то других чувств, которые нам и мыслей, которые нам будут мешать. И вот восемь строф о тренировке ума – это одно из самых наиболее концентрированных изложений этого учения о преобразовании сознания. Мы начали читать это в прошлый раз, нет? Ну тогда давайте я прочитаю и коротенько. Мы обсудим. Аркадия Щербакова перевод. Ну ладно. Вот, кстати, здесь есть еще 37 практик бодхисаттвы. Это 37 практик бодхисаттвы тоже очень хороший текст, и в нем большая часть посвящена тренировке ума. У кого будет время, почитайте еще этот следующий текст. Он тоже доступен во многих переводах и поможет лучше понять то, чем мы занимались в прошлый раз. Ну, а это всего 8 стихов, и на них, тоже я напомню, был очень хороший комментарий Кирти Циншаба Ринпоче, когда он к нам приезжал в Петербург несколько лет назад. И это напечатано в разных изданиях. Я думаю, что нет особой сложности найти комментарий на это восьмистишие. Вот первое. К вершинам высочайших благ стремлюсь приблизить всех существ. Они дороже мне, чем драгоценность, способная желание исполнять. Да сохраню я к ним любовь вовек. Здесь идея о том, что Извините, что я стихи буду портить своей прозой, но мне просто хочется подчеркнуть центральный момент. Потому что лирика, она сразу нас вводит в такое состояние, что мысль немножко расплывается, можно не понять. Здесь речь идет о том, что другие существа для нас должны быть такими же объектами почитания и благоговения, как Будды. Помните, мы говорили, потому что достижение состояния Будды мы достигаем благодаря Буддам, учителям, с одной стороны, с другой стороны, благодаря существам, которые предоставляют нам поле для практики. Делая благие вещи ради других, мы духовно растем и идем к состоянию Будды. Общаясь всякий раз с другими, я научусь себя считать нижайшим среди всех существ, а остальных чистосердечно так почитать, как почитают высших. Вот об этом мы тоже говорили, что корень зла у нас – это эгоцентрические установки. И наши чувства, мысли, если они пронизаны эгоцентрическими установками, то есть тому, что мы хотим все себе делать, тогда они плохие, условно говоря. Если они пронизаны заботой о других, то они позитивные, хорошие. Вот, когда мы говорим «добро и зло», вот с буддийской точки зрения здесь именно такой оселок, на котором мы можем проверять, что хорошо, что плохо. И в текстах, в частности, чаще всего тибетцы цитируют Лома Чинбу, «Ритуал почитания учителя», вот этот мы с вами его тоже затрагивали, там подчеркивается, что вот все простые существа, в них перемешаны эгоистические устремления с альтруистическим. Зло все от эгоизма. А посмотрите на Будду. У Будды этого эгоизма нет совсем. Поэтому это для нас как ориентир, он показывает, к чему мы должны стремиться. Когда у нас совсем не будет эгоизма, мы тоже станем как Будда. То есть вот... Что?
Это, мне кажется...
Звуки там.
А, ну ладно. Так. Во всех поступках и деяниях я буду изучать свой ум. И если в нем возникнут омрачения, то смело встретив их и распознав, смогу без колебаний устранить. Это тоже... Вот вы знаете, эти вещи, они кажутся простыми. И люди, привыкшие... ко всяким зоновым вещам, на них не обращают внимания часто. Мы думаем, что бы нам такое похитрее найти. А вот попробуй это воплоти в жизнь, и жизнь изменится. Здесь речь идет о чисто практической вещи. Вот мы с вами много лекций подряд изучали сознание, причины, по которым мы страдаем в нашем сознании, и таких причин мы выделяли две. Это омрачение и карма. Помните, наверное. Вот. Соответственно, для того, чтобы нам уменьшить влияние омрачений и кармы, нам нужно наблюдать, что у нас происходит в сознании. И когда омрачения, такие как... Лена, три главных омрачения какие?
Неведение, страсть и третье,
не помню. Ну, третье противоположное страсти, ненависть. Привязанность и страсть в данном случае это одно и то же. Вот, то есть, как только мы замечаем, что у нас возникает какая-то страстная привязанность или гнев, то если мы заметили это рано, мы сможем это чувство нейтрализовать. А если оно успело нами овладеть, то уже с ним бороться становится труднее. Оно становится сильнее, мы уже вспыхиваем и начинаем совершать всякие глупости. Поэтому практика на данном уровне состоит в чем? В том, чтобы, наблюдая за собой, смотреть, чтобы эти негативные чувства не возникали. А как только возникали, сразу применять противоядие. Ну, о противоядиях мы тоже уже говорили, сейчас повторяться не будем. Следующий, 4 стих. «Я испытаю нежную любовь к порочным существам, ко всем, кто угнетен страданием. Они как драгоценность для меня, редчайшее явление мироздания». Смотри, хорошо перевел, а?
Кстати, он неплохо переводил.
Аркадий Щербаков, да, он у него здесь такое чувство языка. Вот. Ну, здесь смотрите, испытали нежную любовь к порочным существам. Казалось бы, трудно, мы обычно говорим, он какой мерзавец, что он делает там, а тут испытать любовь, это уже высокий класс, на самом деле. И вы помните, мы когда говорили о порождении бодхичитты, о том, как возникает, как мы в себе это чувство порождаем, сначала выбирая в качестве объекта какого-то близкого и дорогого нам человека, потом постепенно распространяем это на нейтральных людей, а потом на тех, к кому мы привыкли относиться враждебно. Понимая, что все мы на самом деле очень похожи, и во всех нас есть стремление к счастью, просто многие люди его неправильно понимают, и поэтому мы считаем, что вот они такие нехорошие, порочные. Им надо сочувствовать. Это одна сторона подхода. А другая состоит в том, что когда кто-то создает для нас препятствия, то это великолепный тренинг. Потому что мы можем говорить, ах, какой я спокойный, какой я доброжелательный. А если вдруг сзади кто-то подошел, дал нам пинка, то сразу наша доброжелательность куда-то исчезает, мы вообще забываем. А какое-то доброжелательное хотим дать ему сдачу сразу. Поэтому пока ты не испытываешь на практике вот такие ситуации, то ты не знаешь, у тебя есть какие-нибудь достижения в сфере самоконтроля, или это просто обстановка так сложилась, что у тебя ничего плохого не рождается в голове. И только преодолевая вот такие реальные трудности, которые нам создают наши учителя, вредные всякие существа, мы становимся сильнее и растем.
Сейчас, поэтому вопрос сразу тогда возник. Ну, какой-нибудь там пьяный придурок пришел в подъезд и, так сказать, и дать ему в морду в ответ. Не обязательно же дать эмоционально, так сказать. Можно как бы вот бесстрастно это все осуществить и пойти дальше домой. Да, то есть как бы здесь речь идет именно эмоциональные оценки, так сказать, того, что, а не о действии конкретном.
Нет, это правильно в том отношении, что чувствовать любовь — это не значит не сопротивляться злу. Это разная вещь. Потому что злу сопротивляться необходимо. Также необходимо и применять иногда силу. Ну, например, вы видите, там, ваш ребенок там выскакивает на дорогу. Нужно его схватить и поддать ему как следует, чтобы он больше не выскакивал. И в других подобных ситуациях важно, как Юра правильно говорит, не испытывать отрицательных эмоций в это время. То есть ты ребенка же любишь, поэтому его шлепаешь. Хотя у тебя и может на секунду возникнуть это чувство гнева, но это неправильно на самом деле. Не должно оно возникать. Но зачем там морду бить пьяного? Я, честно говоря,
Нет, ну на тебя полез, так сказать, иначе как его это пресечь, так сказать, его агрессию. Положить, чтобы он легко больше не дергался. Вот.
Бывает нужно, согласен, да.
Или там ОМОН ведь какой-нибудь разгоняет там демонстрантов, сломать ему руку, ногу, чтобы в следующий раз, так сказать, он осознал и больше этим не занимался. То есть, как бы, вот. То есть мотивация должна быть правильная. Вот.
Здесь это на самом деле вопрос очень тонкий, потому что мы сами свою мотивацию часто не вполне осознаем. Вот. И если действительно мы действуем из настоящего сострадания и с любовью, то это хорошо. Но бывает, что мы просто себе это говорим, а на самом деле вот наши действия являются просто скрытой формой нашего гнева и желания отомстить или кого-то наказать, а не любви и сострадания. Кроме того, здесь есть еще третий аспект, что вот в чужую душу мы заглянуть не можем, пока мы не на уровне Будды. И когда человек совершает такого рода поступки, ты же никогда не знаешь, он просто оправдывается словами того, что он кого-то хочет наказать, или просто ему хочется кому-то врезать, потому что его достали. Тоже, в общем, тяжелое это дело.
Здесь, на самом деле, по мере роста боевого мастерства, если человек чем-то занимается, агрессия снижается, это уже чисто на автомате идет.
Ну, возможно, возможно.
Обычно агрессивный тот, кто не может противопостоять.
Ну, может быть. Но, тем не менее, пробуждать в себе агрессию не нужно. Вот что важно нам помнить. И когда у нас какие-то существа вызывают агрессию, то прежде всего это для нас отличная возможность попрактиковать свои этические установки, правильные, нравственные. Следующее четырехстишие. Из зависти другие люди меня унизить могут, оскорбить, но я приму все эти унижения, как будто драгоценный дар, победу им отдав без сожаления. Вот это тоже очень важный момент, который обыгрывался и в мировой литературе неоднократно, и в жизни мы это знаем. То есть, как это отдать другим победу, уступить? Кажется, это в нашей жизни, которая основана на конкуренции вся, это непереносимо трудно. Как-то мы всем уступим и всем все отдадим. А вот смысл всей этой истории в том, чтобы мы переориентировали свои установки с того, чтобы не наши личные достижения, победы и достоинства были главной задачей, главной ценностью, к которой мы хотим прийти, а счастье и благо других. То есть другие получают больше приоритет по сравнению с нами. Поэтому, отдавая им победу, мы делаем то, что мы хотим. То, что для нас кажется более правильным, ценным и истинным. А не потому, что мы, скрипя зубами, говорим, ладно уж, отдам я ему победу, пусть подавятся этой победой. Не такая должна быть у нас установка. Ведь все вот эти практики, все вот эти стихи, они, вы замечаете, они все говорят об одном, просто на разном материале. О том, что себя надо немножко принизить, а других нужно немножко приподнять в нашей оценке. Просто в таком аспекте, в таком аспекте, в таком аспекте. Это для нас очень важно, потому что мы, бывает, в принципе говорим, да, ой, как хорошо альтруизм, а как плохо эгоизм. Но чуть коснись какой-то бытовой ситуации, и мы сразу про это забываем и думаем, что мы занимаемся чем-то другим, не имеющим отношения к этике, к эгоизму нашему. А вот рассматривая такого рода ситуации, мы сразу распространяем поле, о котором идет речь, на достаточно широкий класс ситуаций и объектов, с которыми мы встречаемся.
Мне кажется, просто не надо путать бытовые отношения и производственные. Одно дело простить соседу, который взял твою книжку, так сказать, он нагло смотрит в глаза, говорит, что не брал ее, так сказать. Ну, бог с ним, ну, взял и взял. Другое дело вступить в контракт, так сказать, конкуренту. То есть тут как бы не надо одно с другим путать, так сказать. Одно дело в производстве ты, так сказать, как-то себя ведешь, а другое дело с людьми вообще.
Я, честно говоря, не вижу большой разницы.
Нет, если отдавать контракты конкурентам, то скоро бизнес лопнет. Вот. Поэтому одно дело, когда ты, так сказать, работаешь, ты что-то, так сказать, другое дело, когда с людьми общаешься. Но, мне кажется, есть определенная дифференцировка.
Не знаю, здесь степени и степени. Что значит отдавать контракты конкурентам? Ты, если кто-то предлагает контракт, ты делаешь предложение, конкурент делает предложение. Угу. Тот человек, с которым вы, или та страна, с которой вы имеете дело, имеет возможность выбрать то, что для него лучше. И если у конкурента предложение лучше, пускай он выберет хорошее.
Не всегда так.
Нет, но в реальности...
В зависимости от пиара, там, так сказать, как ты свое предложение предлагаешь.
Нет, конечно, здесь есть много других факторов. Но сама идея о том, что нужно, чтобы я получил этот контракт и поимел выгоду. Она мне не кажется совсем правильной. Мне кажется, что наоборот, если ты видишь, что твой конкурент тебя в честной борьбе побеждает, то ты должен сделать для себя выводы и усовершенствовать свое предложение или как-то еще подумать на эту тему. Ну, во всяком случае, главное, что идея была понятна.
Андрей, я вот не понимаю, почему вот слово «зависть» там присутствует. Вот именно не просто «отдай победу», а если кто-то из зависти, это в любом переводе. Зависть, не, она везде стоит. То есть именно вот этот кейс, ну, случай, я говорю.
Ну, мне кажется, что это, во всяком случае, я это вот, очень хорошо чувствую, у меня не возникает вопроса. Потому что если ты с кем-то борешься, и твой конкурент побеждает, первое чувство, которое возникает, это чувство зависти. Что вот он победил, он все получил, там все призы снял, стоит на пьедестале, а ты повергнутый, где-то там пользуешься, ты, ну, начинаешь испытывать зависть к победителю. Мне кажется, что это...
Вот если диспут там ведется...
А?
Диспут, да, какой-то философский ведется. Никто же не говорит, а, да, вы там, извините, вы действительно, вам победа, а мы проиграли. До конца идет же.
Даже здесь вот я еще раз прочитаю. Из зависти другие люди меня унизить могут, оскорбить, но я приму все эти унижения, как будто драгоценный дар, победу им отдав без сожаления. Здесь немножко о другом, мне кажется, что если тебя унижают и оскорбляют другие люди, даже еще когда победы никакой нету, то ты и это должен ценить. Потому что, смотри, опять-таки, если тебя несправедливо оскорбляют, говорят, что ты сделал то, чего ты не делал, или что у тебя мотивация была плохая, а не хорошая, прежде всего возникает чувство протеста, гнев.
Не обязательно. Это у Ларош-Фуко хорошо сказано. Не страшно услышать обвинения в отсутствии разума от существ, не обладающих оным.
Ну, это нужно сообразить. А вообще, когда ты чувствуешь, какая-то несправедливость относительно тебя совершается, возникает, мне кажется, ну, вот, это второй момент, когда ты думаешь, а что с него взять там, и махнешь рукой. А здесь предлагается другое отношение. Отношение благодарности. Что вот он тебя торкнул, и ты тем самым научился быть немножко сильнее и менее эгоистичным. Поэтому людей, которые нам создают проблемы...
Только разве поставить на место, это как бы не благо, это же нормальная вещь. Ну, то есть, случилось,
вот ты... Что? Есть такой старый еще афоризм. Нас бьют, а мы крепнем.
Если ты этого не сделаешь, то... Ну, смотря от общества, конечно. Некоторые хочется...
Знаешь, поставить на место... ты, если... Ну, ситуации все бывают очень разные. Да. Да. Бывает, что ты можешь там, доказать, что ты прав. Бывает, что это невозможно.
Ну, вот если можешь, и ты доказываешь, что ты прав, это же...
Нет, ну, я думаю, что... Да, я думаю, что если возможно, ну, например, говорят, вот там, ты украл там 100 рублей, понимаешь? Но если я могу доказать, что нет, я не украл 100 рублей, вот я показываю, что ты ошибся, мой друг, вот они, эти 100 рублей, я их не украл. Но если ты не можешь этого доказать, если на тебя показывают пальцами, но если невозможно это доказать, как ты это исправишь? Ты никак не исправишь, тебе важно к этому правильно отнестись только. Что советует Гешел, он говорит там.
Ну, если ничего не можешь делать, понятно. Если ты можешь делать, то надо делать.
Если можешь, то да.
Не отдать,
нет, я согласен, да.
Ну, какой это тогда отдай победу, если ты не можешь ничего сделать, отдаешь победу. Тогда какой смысл в этом?
Ну да, тоже верно.
Нет, смысл тот, что ты с этим смиряешься. То есть ты не начинаешь там психовать, плакать, там, бить себя в грудь, рвать волосы, стрелять там, и так далее. А просто улыбаешься. Говоришь, спасибо, ребят. Это бывает очень
тяжело. Я помню, я просто везут из своей биографии, значит, когда, помню, меня в Москве, значит, с приемной КГБ хватали, значит, санитары тащили в психушку, вот, я всегда, у меня была мысль, вот будет какая-нибудь, ну, что-нибудь изменится в стране, и буду рассказывать как веселую историю.
Ну да, вот такого рода истории было много, которые сейчас весело рассказывают.
Я тогда думал, что вот что-нибудь изменится, я буду это рассказывать как веселую историю.
Даже если бы не изменилось.
Все равно весело.
Я помню, ты тоже рассказывал про одного врача из тюрьмы, из колонии, который приехал жаловаться в Москву. Куда-то, я забыл уже. Куда он приехал, он пришел в кабинет жаловаться на то, что там порядки в этой колонии совершенно невозможные. Ему сказали, да, да, а потом он говорит, вам теперь вот не в эту дверь, а в эту. И там его уже санитары ждали и увезли в дурдом. А в колонии он, когда собирался ехать в Москву, он очень быстро собирался, и у него сейф был в комнате. И он, наводя порядок в комнате, бросил туда грязные носки, чтобы не брать. Ну, все бы открыли, ну как же, вы нормальный человек, разве будете держать все еще грязные носки? И он много месяцев там отсидел. Пока не согласился, что он сумасшедший, отдал другим победу, они его отпустили сразу, когда он писал, да, что я сумасшедший, там ничего, никого не обижаю.
С носками был неправда.
Следующий.
Это неоднозначно.
Нет, на самом деле, конечно, все ситуации неоднозначны. И везде могут быть разные решения. Очень трудно, пока мы не достигли состояния Будды, предложить единственно правильное решение. Решения могут быть разные. Но важно в этом руководствоваться вот, принципами, которые не твое личное эго будут защищать и поднимать, а будут направлены на благо других. С одной стороны, а когда ситуация такова, что ты изменить ничего не можешь, нужно это использовать как материал для совершенствования, для духовной практики. Это очень полезно, и в армии, когда служишь, это вообще же это замечательно, это просто кладезь мудрости. Понимаешь? Это да не только в армии, у нас вообще по улице пройдешь, столько возможностей для практики. Просто изумительно. Нужно радоваться. И я, по-моему, упоминал, что был такой учитель Дондарон, он считал, что Советский Союз – это лучшая страна для практики дхармы. Значит, дает столько возможностей нам практиковать и терпеливость, и мудрость, и любовь, и сострадание, а не просто болтать об этом. Когда с надеждой, помогая людям, взамен от них жестокий вред, вдруг получая косвенно или прямо, то мудрость всех людей таких считать наставниками и учителями. Ну, а мы об этом уже сейчас говорили. Я помощь предложить смогу для тех, кто близок мне, и для существенных, и втайне на себя приму страдания матерей моих. Матерей имеется в виду всех существ матерей. И здесь два момента. Для тех, кто близок мне, и для существенных. То есть это первая из четырех безмерных практика равностности. Одинакового отношения к тем, кто близок, и тем, кто далек. Не делать различия для них в том, что ты можешь им предоставить, и принимать на себя страдания в тайне, это вот уже здесь два момента. Во-первых, ты не афишируешь то, что ты делаешь. Потому что у нас часто тоже бывает, что мы делаем что-то благое, втайне желая, чтобы другие это увидели и сказали, ах, какой он хороший, ах, какой он молодец. Поэтому вот эта практика, например, Танлена, о которой здесь идет речь, эта практика на самом деле тайная. И она много поколений передавалась как тайная практика. До Цанкапы, насколько я помню, передавалась как тайная практика. Потом уже стали говорить, но практиковать-то все равно это надо тайно. То есть, если ты хочешь помочь какому-то человеку, начинаешь эту практику, от него не нужно ему об этом сообщать или другим людям сообщать. Это делается без объявлений. О Танлене мы сейчас поговорим. Я буду практикой этих чистоту от дхарм мирских, от скверн и загрязнений всегда оберегать, а иллюзорность, постигая феноменов, смогу привязанности оковы разорвать. Но это как-то не очень, может быть, уже так ладно, как остальные стихи, но все равно хорошо. Вот. Оберегать чистоту этих практик от мирских дхарм. Вы помните, мы в прошлый раз говорили про 8 мирских дхарм. Это у нас был как бы главный момент обсуждения. Ну, какие 8 у нас мирских дхарм?
Стремление к счастью, избегание неприятностей, стремление к обретению и избежание потерь, стремление к славе и избежание преславия, похвала и хвала.
Правильно, да. Вот все эти 8 мирских дхарм, они нас сбивают с пути, уводят на ложную дорогу. Поэтому мы не должны им предаваться. Ни похвалам, ни поруганию. Мы должны оставаться спокойными и делать то, что мы делаем правильно. И теперь говорится, что постигая иллюзорность феноменов, то есть явлений. А все, что мы видим, это явление. Я смогу разорвать оковы привязанности. Ну вот об этом мы будем сегодня начинать говорить, об иллюзорности Здесь мы уже подходим к теме обсуждения правильного воззрения, то есть воззрения пустоты. Но даже не говоря еще о пустоте, мы говорим об иллюзорности явлений. В том смысле, что явления в действительности не такие, как нам кажутся. И поэтому нет смысла быть привязанным к этим обманчивым видимостям. В действительности они несколько другие, эти явления. Явления, то есть все явления, собственно, которые мы наблюдаем. И когда мы это глубоко прочувствуем, то привязанность к этим внешним явлениям, которые кажутся нам единственно реальными в этом мире, соответственно, ослабевает, и в конечном счете оковы, привязывающие нас к самсаре, мы таким способом можем разбить. Вот об этом последние строки этого стиха говорятся. Вообще рекомендуется тем, кто считает себя не вольными слушателями, а студентами, даже вменяет в себя обязанность, вот этот стих из 8 четверостишей выучить наизусть. Стихи учить наизусть очень легко и приятно. И когда ты вспоминаешь это, у тебя проигрываешь в голове, то это помогает правильно относиться к жизни. Потому что жизнь всегда нам строит какие-то каверзы. И если у нас есть наработанный ответ на те вызовы, которые нам жизнь предоставляет, то очень хорошо. Вот выучите это стихотворение, каждый день его прочитывать и вспоминать, как правильно надо относиться к трудностям. Дело очень хорошее. Ну, теперь по поводу Тонлена конкретно. Тонлен по-тибетски это принятие, отдача и принятие. Это практика обмена себя и других, связана с упражнением по дыханию, с пранаямой. Что здесь имеется в виду? Когда мы говорим там обмена себя на других, то это не значит, что мы как бы встаем на место другого человека, а он встает на место меня. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что мы пытаемся отдать ему все, что у нас есть хорошего, наши правильные установки, наши постижения, наши добродетели, наше здоровье, все, что у нас есть хорошего, освободив его от его трудностей и проблем, которые он переживает, от его страстей, болезней, неправильных взглядов. И мы представляем мысленно, когда мы выдыхаем, что мы все благое, что у нас есть, мы посылаем этому человеку, а когда вдыхаем, что все дурное, что в нем есть, мы берем к себе. Мы его от этого освобождаем, забирая это к себе. И такую практику рекомендуют выполнять на самом деле как можно больше и чаще. Вот. В тех случаях, когда действительно, ну, кто-то у нас из близких заболел, или мы видим человека на улице, которому нам хочется помочь, или слышим у человека, у которого какие-то большие несчастья, и хотим ему морально помочь, мы представляем себе этого человека и занимаемся практикой дыхания, то есть на выдохе. Причем есть на самом деле разные системы. когда мы это делаем, то предполагается, что мы делаем выдох из одной ноздри, хотя рукой мы не закрываем другую ноздрю, а вдох из другой ноздри. Опять-таки, рукой мы не закрываем, мы это мысленно делаем. Когда все благое посылаем из одной ноздри, а все дурное с вдохом принимаем через другую ноздрю. Мы сосредотачиваемся и делаем такую дыхательную практику. И здесь это нужно просто попробовать каждому. Конечно, перед тем, как это делать, не нужно с этого начинать свою практику или там ни с того ни с сего. Ты идешь по улице и вдруг сразу это начинаешь делать. Потому что когда у тебя мысли заняты чем-то обыденным, то особо много благого у тебя в голове нет. Если ты хочешь человеку таким образом помочь мысленно, ты сначала должен почувствовать к нему любовь и сострадание хотя бы. Вот для этого нужно, чтобы у тебя в душе они возникли. Для этого тебе нужно вспомнить об бодхичитте, вспомнить о порождении любви и сострадания и почувствовать, как вот это тепло у тебя в сердце возникает. После этого уже ты начинаешь эту практику, иначе это будет, наверное, не очень эффективно. Это с одной стороны. Теперь второй момент еще, который обычно вызывает вопросы, состоит в том, что если я делаю эту практику действительно правильно и интенсивно, то не получится так, что действительно вот этот человек выздоровеет, а я сам заболею. Например, прокаженный человек выздоровел, а я подхватил проказу от него. Это вопрос уже такой более сложный на самом деле. В 99,9% случаев об этом беспокоиться не стоит. Почему? По двум причинам. Во-первых, для того, чтобы реально что-то такое произошло человеку, практикующему, нужно иметь необыкновенно сильную концентрацию сознания. То есть он должен быть хорошим практиком шамадхи, хорошим практиком йоги, уметь сосредотачивать свое сознание очень хорошо. Это раз. Во-вторых, сила сострадания и любви, с которой ты хочешь помочь человеку, она тоже должна быть большая. То есть человек должен быть действительно исключительно таким добрым, сострадающим, любящим. И чтобы оба эти качества у нас сочетались, вероятность довольно мала. Теперь, если же, но тем не менее, такие случаи бывают, хотя и очень редко.
У кого?
Я, например, помню, так объясняли, когда, забыл, какой-то нимапинский лама в Америке, в больнице, умирал, это было лет 10, наверное, назад, или 15. То есть, там происходили очень странные вещи. Ему ставили рак. Потом на следующий день у него рак пропадал куда-то, возникал там цирроз печени.
И про последнего Кармапу рассказывали.
Точно. Про него я ему имею в виду. И в России вообще ничего не понимали, что происходит с этим человеком. В конце концов он умер. Но вот эти все странные вещи, объясняю именно тем, что вот он принимал на себя страдания других существ, которые так физически в нем проявлялись.
Берсон говорил, что Серкон проще так же умер.
Да, но это его подозрение. Это он точно так не думает. Сакон Гринпоче был это коренной учитель Алекса Берзена. И, кроме того, Сакон Гринпоче был одним из учителей, хотя не главным, его святейшего Далай-Лама. И обычно сопровождал его в его поездках и во всех делах. Вот в Китае они вместе ездили, в Америку. И там было подозрение, что жизни Далай-Лама угрожает какая-то опасность. Я не помню, то ли покушение там было, то ли что-то такое. И вот через практику Тонле Серкон Ринпоче, который был в очень хорошем самочувствии, принял это на себя и тем самым спас Далай-Ламу. Но тоже это проверить это невозможно, потому что ну, в это можно верить, а можно искать какие-то другие способы объяснения. В таких случаях я стараюсь такие примеры не приводить, потому что люди настроены скептически, но они должны иметь право оставаться скептическими настроенными. Не хочется никому навязывать какие-то верования, просто основанные на вере, а не на проверяемых фактах. Но, тем не менее, вот. Ну и были еще такие случаи уже как бы, с менее известными людьми.
То есть, оно это у учителей такое может быть, да? То есть, у обычных людей это... Или чтобы так спонтанно появилось, ну просто, я говорю, примеры такие были?
Здесь были примеры.
Были? У обычных людей были, да?
Ну, что такое обычных людей? Это примеры очень хорошего практика были.
Ну, понятно.
Вот. А потом ты же никогда не знаешь глубину практики другого человека. Ну, ты к нему относишься как к обычному человеку, а он уже бодхисаттва, может быть, какой-нибудь на высокой ступени.
Так я думаю, мне кажется, наоборот, в этом и есть как бы оно, и заключается главный смысл взять на себя. Ну, по большому счету, взять на себя ну, проблемы и какие-то там ну, неприятности и так далее. Да. Это и есть великое сострадание, то есть ты готов все отдать ради другого.
Совершенно верно.
То есть по большому счету.
Да, правильно.
Просто решаешься ли ты на это, вот этот вопрос?
Нет, ты делаешь в этом направлении то, что ты можешь. Но большинство из нас не хватает квалификации, чтобы это реально произошло в заметном масштабе. То есть человек может испытать, конечно, мы все друг на друга влияем. Понимаешь, даже и те, кто никакой йогой не занимается, никакого сосредоточения не имеет. И каждый знает по себе, что если к тебе приходит какой-то человек, который тебя любит, и тебя сострадает, то тебе становится легче всегда. Вот. И в какой-то степени мы можем помогать другим именно вот таким образом. Точно так же, я об этом уже говорил, хочу напомнить, что если, например, у нас какая-то ссора или трудные отношения с человеком, если мы генерируем в себе любовь и сострадание искренние по отношению к этому человеку, то этот человек сразу это чувствует обычно. И у нас получается уже дискуссия совсем на других тонах, или вообще она прекращается. Ну, то есть это очень сильное средство для разрешения конфликтов, если ты способен в себе это создавать. Потому что для этого тоже нужна практика. Ты не можешь к человеку, с которым ты ссоришься, вот так вот щелкнув пальцем, вдруг начать испытывать сострадание. Тебе нужно учиться этому, нужно практиковать. Вот. И в данном случае, конечно, мы должны искренне пытаться взять проблемы этих людей, ну, то есть по отношению к которым мы практикуем на себя. Но порождение бодхичитты в этом и состоит. Мы стремимся же достичь состояния Будды для того, чтобы помочь другим освободиться от проблем. Вот.
А похоже ли на то, что, скажем, ну, то, что сделал Иисус, да, ну, на эту практику?
Да, и об этом Далай-Лама специально говорил. То есть он считает, что Иисус Христос был великим бодхисаттвой. С громадным уважением относится к тому, что он делал.
Ну, мне вот такое ощущение, что мнение, скажем, воздействует на людей в любом случае, может сильно иметь воздействие, даже в противоположном ключе. Допустим, мы берем любимый Намтар Миларепу, так сказать, там была ситуация, когда его в конце жизни отравленным молоком отравил плохой лама, так сказать, потом пришел похихикать на тему, что ты вот такой великий йогин и страдаешь. Так Милареп на него перекинул свое отрицательное ощущение, так сказать, и тот стал страдать. После чего Миларепа обратно взял, но тот раскаялся.
Ну, очень хорошо. Здесь Юра вовремя это замечание сделал. Дело в том, что в буддизме нет таких универсальных рецептов на все ситуации. Потому что, хотя в большинстве случаев человек хорошо реагирует на сострадание, на любовь, но бывают люди, которым полезнее дать палкой по голове. Сказать, возьми себя в руки, что такое? Вот. Могут быть такие ситуации. Но нужно быть очень тонким психологом, чтобы это понимать.
Что, то есть надо быть сказать? Миларепой.
Ну, Миларепа же был видно, да, что там говорить. Про Миларепу, конечно. Вот. И здесь... Еще как бы последний момент, к тому, который я хотел бы добавить, прежде чем вы сможете задать еще вопросы, состоит в том, что даже в том случае, если тебе не удалось вот реально там освободить человека, нога болит у него, ты практикуешь там, да, нога у него все равно болит, то то чувство, которое ты испытывал, вот искреннее желание помочь другому, это очень хорошая практика для тебя самого. То есть это очень полезно делать в плане порождения практики, способствующей порождению бодхичитты. Сейчас, извините. Я перезвоню позже, у меня лекция.
Ну, технический момент, там, неважно, правое, левое, вдыхаем, выдыхаем, или есть разница?
Ну, есть разные традиции, да. Я думаю, что лучше делать так, как вот тебя научил твой конкретный учитель, который тебя Танлан научил, так и делай. Потому что вот этот момент, что ты получаешь это в линии передачи, это очень важно. Но в какой-то другой школе, может быть, по-другому.
Если ясно, что ноздри вообще ни при чем. То есть можно и забить.
Нет, ну мы же на самом деле мы говорим не про воздух.
Но я технический момент, я поэтому спрашиваю.
Ага.
Да. Это не так важно.
Да? Ну, абсолютно, по-моему, без разницы. Можешь вообще не дышать, просто представлять перед собой этот объект. Ага. Мне кажется, все-таки недостаточно безопасная техника. То есть у меня, когда я вторую супругу от эпилепсии вылечил, аналогичным способом. А у меня судорожная готовность на эксцеллограмме пошла, так сказать, я перестал этой техникой заниматься.
Я согласен.
То есть тут я лучше иголочками.
Такие случаи бывают, да. Но опять-таки, если ты к этому готов, взять на себя болезнь
нет,
другого.
Уже
если
не готов.
Если не готов, то ты практикуй. Лучше иголочками.
Молодой был готов. Сейчас ребенки растут, там есть о ком заботиться.
Да. Нет, понятно, что мы всегда можем сказать, ну как же, я такой ценный человек, там, чего я буду болеть там. А этот человек не такой ценный.
Нет, ну вот эта практика, кстати, вот, ну, по крайней мере, то, что вот книга «Медитация» Лама Сопа и Паче, там не пишется о том, что мы тандем делаем на каких-то конкретных людях. Там пишется наоборот, что ты должен по очереди представить все шесть миров сансары. Вот сначала мир адов, адских существ. То есть ты, в принципе, абстрактно представляешь. Просто должен охватить, ну, всевозможные, как бы, уровни существ, да, какие они возникают. И как бы приучить себя, вот, собственно говоря, ко всем это дело применять. Но не то, что... Нет, вот, я не знаю, по крайней мере, может, где-то есть, конечно, такие рекомендации. Вот, давайте-ка сейчас конкретного человека возьмем и начнем.
Нет, если же даже что к себе можно применять, что вообще самый низший уровень себя, своей болезни.
Ну, сам себе я не очень понимаю, как к себе.
Вот это Сагьяла Нипача.
То есть... Ты себе все даешь свое хорошее, и себе даешь все плохое.
Да, да. Начало такое, чтобы понять
принцип. Нет, ну поскольку и то, и другое себе, то как это? А это в тебе все и так есть. Зачем здесь заниматься?
Просто погонять.
Рак с легкой левого легкого в правое легкое.
Нет, да, мы действительно, Вася Дебаев, мы скатились на конференцию про каких-то конкретных людей. Вообще, эта практика же, как и все практики, они направлены для блага всех существ. Не какого-то одного конкретного человека. И кому-то конкретному